Радио Прага. Новости.
Не час отверг критику Шварценберга. Чешские школьники любят английский и не любят математику. Камчатская медведица из Барненского зоопарка разродилась. Лидер партии ТОП-09 и министр иностранных дел Карл Шварценберг возмущен точкой зрения, которую озвучил первый министр на саммите в Брюсселе. Шварценберг считает, что это вредит государственным интересам. В данный момент он находится в заграничной командировке, но планирует решать вопрос по возвращении. Кроме ТОП-09, премьера не поддерживают также социал-демократы. Напротив, партии «Дела общественные» выступают против присоединения к бюджетному пакту Европейского Союза. Шварценберг сказал, что, возможно, заявление не часа о неприемлемости пакта для Чехии следует воспринимать лишь как потуги показать себя упрямым борцом, но в марте Чехия все равно подпишет соглашение. Было заявлено также, что отказ от подписания пакта грозит развалом коалиции, на что председатель партии «Дела общественные» Радек Йон сказал: «Разброд и шатание в коалиции и так происходит непрерывно, так что не вижу никакой разницы». Премьер-министр отказался воспринимать критику Шварценберга. По его словам, он действовал в соответствии с мандатом, которым его наделило правительство. Если бы речь не шла о престарелом мужчине, я бы охарактеризовал его слова как слова юноши-максималиста. Они очень неудачные, непрофессиональные и непродуманные, сказал Петер Нечас. За последние 6 лет успехи чешских школьников в математике и чешском оставляют желать лучшего. Таковы результаты исследования компании СЦИО, в котором участвовали 273 чешских школы. В каждом тесте принимали участие по 25 тысяч учеников 9 классов. Процент детей, успевающих ниже среднего, увеличился с 31 до 35. Напротив, знания английского у школьников улучшились. Медведица по имени Камчатка родила 2 медвежат в Барненском зоопарке. По словам директора зоопарка Мартина Говорки, предполагается, что их 2. Работники зоопарка пока не хотят беспокоить роженицу. Со среды для посетителей веб-страниц зоопарка будет возможность онлайн-слежения за медведицей и ее потомством в родильном боксе. Камчатку и ее партнера Елизара Брно купила в позапрошлом году в зоопарке в Ростове-на-Дону. Им по 18 лет, это не первый их приплод. Камчатка – опытная мать. 3 выросших медвежат были отпущены на свободу. Предполагается, что у медвежата повысят посещаемость зоопарка. Камчатский медведь – самый крупный из бурых медведей в России. Длина тела вместе с головой – 245 сантиметров, иногда больше. Высота в холке – 135. Самый большой вес камчатского медведя когда-либо зафиксированный – 600 килограмм. Руководителем прокуроров из Европейского Союза в Косово станет прокурор из Верховной государственной прокуратуры Ярослава Навотна. Навотна вступает в новую должность в среду и будет руководить миссией EULEX весь год. Напомним, это специальная миссия ЕС в составе 2000 представителей правоохранительных органов. В работе миссии принимают участие почти все страны ЕС, при этом большинство сотрудников – немцы и итальянцы. Миссию покинет другой чех прокурор Петер Климент, который представлял Чехию с 2010 года. Сотрудники правоохранительных органов совместно борются против организованной преступности, военных преступлений, этнического насилия, коррупции и терроризма в Косово. Климент получил от Министерства иностранных дел медаль за отвагу при исполнении служебных обязанностей. В Косово ему пришлось работать в суде в одной из самых конфликтных точек. Несколько раз сотрудникам суда приходилось эвакуироваться. В Косово работают и другие чешские прокуроры Адам Башный и Мирослав Пецко. И о погоде. В Чехии преобладает ясная погода. Температура воздуха днем в среду от минус 2 до минус 6. В течение недели температура воздуха местами может снизиться до минус 30 градусов по Цельсию. И это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Катерина Прокофьева.
Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага, в студии Аси Чеканова. Сегодня в нашей радиогазете «Новый гражданский кодекс лучше защитит права лиц с психическими расстройствами». Пражане протестуют против обилия камер видеонаблюдения. Все больше жителей Чехии переходят в категорию экономически зависимых. Чем это чревато? Оставайтесь с нами. Чешские суды все чаще применяют параграфы, позволяющие им лишить дееспособности лиц, страдающих психическими расстройствами, за что Чешская Республика уже неоднократно подвергалась критике как со стороны омбудсмана, так и Европейского суда по правам человека. Изменить положение поможет новый гражданский кодекс, который должен вступить в силу с 2014 года. Из его статей возможность полного лишения граждан дееспособности уже исключена. Слово Антону Каймакову.
В настоящий момент в Чехии проживает 26 тысяч человек, полностью лишенных дееспособности. Еще 5 лет назад подобных случаев было на 3 тысячи меньше. 6 тысяч физических лиц были чешскими судами лишены дееспособности частично. Статьи о возможности лишения дееспособности изначально были внедрены в чешский гражданский кодекс с целью защиты лиц, отягощенных психическими расстройствами. Однако, по мнению Барбары Риттиховой, юриста общественной организации «Лига прав человека», упомянутые статьи скорее являются препятствием в осуществлении прав граждан.
Институт лишения дееспособности чрезмерно строг. Он, например, полностью лишает граждан доступа к судам. Вдобавок и физические лица, лишенные дееспособности, то есть официально неспособные осуществлять действия в соответствии со своей правоспособностью, реально этими способностями обладают. Они могут делать обыкновенные покупки, некоторые способны заплатить за жилье, телефон и так далее. Полное лишение дееспособности часто необоснованно. Нам кажется, что оно не представляет такого уровня защиты, как многие это трактуют.
Кто в Чехии имеет право выдвинуть предложение о лишении гражданина дееспособности?
Предложение о корректировке дееспособности физического лица может выдвинуть фактически кто угодно. Часто инициаторами бывают врачи, в большинстве случаев психиатры, предоставляющие по данному поводу свое заключение специалиста. Проблема, однако, в том, что суды очень часто учитывают исключительно медицинскую сторону дела. Для них важен факт выявленного психического расстройства или сниженного уровня интеллекта. Но в данном вопросе две составляющие. Например, в случае лишения дееспособности речь идет не только о душевном расстройстве постоянного характера, но одновременно и о неспособности осуществлять правовые действия. Суды весьма часто непоследовательны. Они не исследуют все способности и навыки человека, необходимые в обычной жизни. Сможет ли он, например, купить себе билет и воспользоваться общественным транспортом? А это также является правовым действием.
Комментирует Барбара Риттихова из Лиги прав человека. Предусмотрена чешским законодательством и возможность восстановления дееспособности. Это единственная процедура, которую может инициировать человек, официально лишенный возможности осуществлять действия в соответствии со своей правоспособностью. Однако на практике, как подчеркивает юрист Лиги прав человека, это весьма проблематично. Хотя в стране и идет процесс трансформирования больших учреждений, опекающих граждан с психическими расстройствами, и есть стремление проводить их ресоциализацию, к сожалению, подчеркивает Барбара Риттихова, лишение дееспособности является слишком большим препятствием. В судах не происходит восстановление дееспособности в таком объеме, как ожидалось бы. Облегчить положение должен новый гражданский кодекс.
В нем уже нет статьи о полном лишении дееспособности. Однако остается возможность ограничения, но уже по более строгим правилам. Ограничить дееспособность можно только в случае угрозы человеку действительного серьезного ущерба. Суд обязан заниматься вопросом, недостаточно ли лишь установления особы, которая могла бы человеку с психическим расстройством помогать при осуществлении правовых действий, или действительно необходимо ограничение дееспособности.
Заключает юрист общественной организации «Лига прав человека» Барбара Риттихова.
В Праге негде укрыться от камер видеонаблюдения. Город просто опутан всевидящей сетью. В этом убедилось около полутысячи участников прогулки, которую организовала в выходные в чешской столице неправительственная организация Juridicum Remedium и сайт PragWatch.cz. Организаторы этого оригинального мероприятия напомнили собравшимся, что чешское правительство еще несколько лет назад пообещало гражданам лучше защищать их право на частную жизнь. Тем не менее, общественное пространство в Праге по-прежнему занято огромным количеством камер слежения, которые снимают всех и каждого непонятно с какими целями. Камеры установлены в метро и на остановках наземного транспорта. Свои следящие устройства используют магазины и банки. Как констатирует член пражского муниципалитета Филипп Успешил,
актуальные данные по числу камер нигде невозможно найти. Общее количество камер, входящих в так называемую интегрированную систему видеокамер Праги, 1800. Из них непосредственно городу принадлежит 700 камер. Остальными ведает транспортное предприятие Праги и управление технических коммуникаций.
Записи видеокамер активно использует полиция. Еще в 2002 году подтверждено было использование камер в 81 случае. А вот только в первой половине 2011 года полиция более 7000 раз прибегла к использованию записи видеонаблюдения. Городские власти грозились установить и программное обеспечение, которое бы позволило автоматически распознавать лица. Но пока до этого дело не дошло. Но и без того, возмущаются критики всевидящего ока, камеры настолько мощны, что видят и то, что им видеть не положено.
При посещении диспетчерских систем видеонаблюдения мы выяснили, что эти камеры способны на 15-35-кратное оптическое и цифровое приближение. Они видят все и при очень скудном освещении около 0 люксов.
Говорит Филипп Успешил. Юридикум Ремедиум призывает государство доработать законодательную базу в области использования камер видеонаблюдения и более последовательно применять санкции к тем, кто беззастенчиво вторгается в частную жизнь граждан. Управление по защите личных данных заявляет, что не успевает штрафовать владельцев камер, которые используют технику наблюдения в нарушении существующих норм. В Пражском культурном центре Румынии ныне проходит выставка фотографий, посвященных румынским православным церквям и монастырям. Автором фотографий является сотрудник чешского радио Яна Шустова. Она работает в редакции, информирующей о религиозной жизни. Тему продолжит Ларета Вашкова.
Возможно, наши многолетние слушатели помнят, что Яна Шустова также успешно сотрудничала с редакцией «Радио Прага» в роли веб-редактора нашего портала. Фотографии, представленные на выставке, являются оконцами в будни и праздники румынских православных монастырей.
Это власне живот параллельный с животом.
По сути, на снимках мы видим жизнь, параллельно существующую жизнью прихожан, живущих вне монастыря. Она такая же сильная и полная, и, можно сказать, такая же прагматичная, как и жизнь тех, кто не является монахом. Я думаю, что запечатленные моменты того, как живут монашеские общины, является самым ценным и значительным в этих работах, так как фотографий, изображающих пейзажи с монастырями и костелами, в целом найдется немало. А вот увидеть, что действительно происходит в стенах монастырей, можно лишь изредка.
Але то, что действительно деє в рамці увніч тогото кластера, то зрідка коли видимо.
Говорит директор культурного центра Румынии в Праге Дан Дуца. Выставка в целом оставляет впечатление, что румынскими монашескими общинами и верующими сохраняются традиционные устои мира. С большинством фотографий, на мой взгляд, контрастирует снимок машины, поджидающей вместе с ее хозяином крещение. Вспоминаются строки Бродского из Америки, и если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили. Вопрос Яни Шустовой. И в Румынии такое происходит?
Ну, что-то происходит в уезде, в православной церкви. Я видела даже в Чехии, что светили квартиру, что пришел священник, епископ. Тоже знаю, что даже машины в святице. Но первый раз в жизни видела в Румынии. Но, думаю, что даже в России так проходит. У нас, Чехов, это что-то нового, необыкновенного, поэтому я поставила эту фотографию. Это даже для нас, Чехов, так чего-то необычного, что молодой человек занимается верой, что возьмет машину svěšeník už to byl posvětit my Čechy taky je a jistý podle je i na mě a ramíně a drugoj mír, že to tam věc narod takový silno věrujuší. Je to poprosto po-drugomu, jak u nás.
Яна запечатлела свидетельства этой жизни верующих не только посредством фотографий, но также записала ряд интервью с местными монахами, монахинями и теми, кто посвящен в историю прихода русских православных в Румынию. Один из циклов фотографий как раз посвящен русским липованам. Исполнительный директор общины русских липован Румынии Никифор Воробьев рассказывает, что пришли они на территорию сегодняшней Румынии примерно 300 лет тому назад.
Они пришли из российских земель и поселились тогда в Турецкой империи, это Добруджа, далеко от Дуная, и в Австро-Венгерскую империю, это Буковина. Пришли липоване сюда из-за притеснений религиозных. Наши предки не приняли реформу Никона и царя Алексея Михайловича. Это была переделка обрядов, переделка книг и богослужения. Наши называются старообрядцами и староверами. Они придерживаются старым обычаям и древнему богослужению в церквях.
Рассказ о выставке и беседу с Яной Шустовой мы продолжим в рубрике «Разговор напрямую» на следующей неделе.
По подсчетам специалистов, если не принимать надлежащих мер, количество экономически зависимых граждан в Чехии к 2050 году может увеличиться в два раза, что чревато серьезными проблемами. Весьма скоро самым многочисленным слоем населения страны станут граждане в возрасте от 50 до 64 лет, уровень трудоустройства которых уже сегодня не достигает и 50%. Постоянно уменьшающемуся количеству активно трудящихся граждан приходится содержать постоянно растущую группу вынужденных иждивенцев. На данную тему Антон Каймаков беседует с руководителем проекта Strategy Age Management в Чешской Республике, реализуемого Ассоциацией институтов образования взрослого населения Илоной Шторовой.
Тема дня.
Ekonomicky závislé lidi, my v podstatě považujeme tuto kategorii těch osob, které jsou nějakým způsobem závislé.
Экономически зависимыми мы считаем граждан, которые поддерживаются системой социальной помощи. Это безработные граждане, пенсионеры или же люди в предпенсионном возрасте, которые уже не трудятся, а получают пособие. То есть социальная система должна их брать в расчет.
Говорит Илона Шторова. Высказанное предупреждение касается граждан, перешагнувших возрастную границу 50 лет. Одной из причин увеличения количества экономически зависимых граждан является низкая рождаемость, но это не единственное обстоятельство. Следующим показателем, который необходимо брать во внимание, является изменение продолжительности жизни людей. Мужчины и женщины живут дольше, а значит и в ранге трудоспособных они также должны оставаться дольше.
В настоящее время уровень трудоустройства граждан в возрасте от 50 до 64 лет, которые стали главным объектом проходившего специализированного исследования, составляет лишь 47%. Если обращать внимание на демографические показатели, это очень низкая ставка, ее необходимо увеличить. Актуальную популяцию всегда составляют 5 поколений, и 3 из них должны оставаться в активном трудовом процессе. Первое поколение – это дети, а последнее – граждане пожилого возраста. 3 оставшиеся поколения должны заработать на первое и последнее, которые являются экономически зависимыми.
В том-то případе jsou ekonomicky závislé.
Комментирует руководитель проекта Strategy Age Management в Чешской Республике. Ситуация граждан старше 50 лет на рынке труда ныне весьма нестабильна. Многие из них, если работодатель оказывается в сложной ситуации и вынужден сокращать свои расходы, находятся под угрозой увольнения в первую очередь.
Здесь se teďka projevuje třeba nějakým způsobem krize.
V daném случае сказывается кризис, и если 50-летние и граждане старшего возраста теряют работу, то новое место им найти весьма сложно. Дело в том, что в чешском обществе укоренилось представление о том, что человек, перешагнувший порог 50 лет, хуже учится, более медленно осваивает новые вещи и менее гибок. Своим исследованием мы хотим обратить внимание на выгоды приема на работу людей старшего возраста. Они обладают опытом, который способны применить и во многих жизненных ситуациях более рассудительны. Вовсе не правда, что они не способны учиться новому.
Часть граждан старше 50 лет покидает трудовой рынок добровольно. Происходит это, например, по причине плохого состояния здоровья. Однако многие задумываются об уходе на преждевременную пенсию, так как попали под сокращение и уверены, что новую работу они уже не найдут. Это, допустим, происходит в возрасте 55 лет весьма часто. Каких же профессий это чаще всего касается?
Многое зависит от степени образования человека. Чем ниже его уровень, тем меньше шансов найти новую работу. Граждане с высшим образованием адаптируются к новым условиям лучше. В самом плохом положении оказываются люди с базовым образованием. Это рабочие профессии. Если, например, закроется фабрика, где ее работники 30 лет выполняли одну и ту же функцию, адаптироваться на рынке труда и искать новое место им будет очень сложно.
Велико тяжко се будут адаптировать на новые подминки на рынке труда.
Подчеркивает Илона Шторова, руководитель проекта Strategy Age Management. Чтобы в будущем у Чехии не возникли серьезные экономические проблемы, необходимо уже ныне задуматься о программах, которые бы помогли ощутимо увеличить параметр трудоустройства граждан в возрасте от 50 до 64 лет. Примером Чехии может служить сосед по Евросоюзу Финляндия, где проблемой старения населения и увеличением количества экономически зависимых лиц активно занимаются уже более 20 лет.
Главную роль там при решении проблемы играет Финский институт трудового здоровья, подчиненный Министерству социальных дел. Уже длительное время его специалисты ищут ответ на ряд жизненно важных для страны вопросов, касающихся продолжительности трудовой карьеры и оптимального пенсионного возраста. В связи с этим было проведено и множество исследований. Проблема демографического спада в Финляндии дала о себе знать уже в 80-х годах прошлого века, поэтому там и накоплен столь богатый опыт, которым мы ныне можем воспользоваться. В рамках нашего проекта мы на финский опыт обращаем серьезное внимание и пытаемся внедрить его также в Чехии.
Все на ней отказуем и снажимся ее достать до Чешской Республики.
В Чешской Республике также ведутся дискуссии об оптимальном пенсионном возрасте. В результате задуманной реформы в стране должно произойти постепенное увеличение и объединение возраста выхода на пенсию мужчин и женщин. Прекрасная половина чешского общества на сегодняшний день еще обладает небольшими выгодами при вычислении пенсионного возраста, который сокращается в зависимости от количества рожденных детей. Но данная выгода абсолютно исчезнет, по крайней мере, по ныне существующей стратегии, к 2041 году. По разработанным правилам, те, кому сегодня 40 лет, пойдут на пенсию в 66 лет. Все же, кто родился после 1977 года, уже только в 67 лет. Это максимальная граница, предполагавшаяся до недавнего времени. Принятая депутатами поправка, однако, какие-либо лимиты отвергает. Дети, которым ныне исполнилось 10 лет, на пенсию смогут рассчитывать лишь после достижения 71 года. Новорожденные 2012 года на заслуженный отдых отправятся в 2085 году, когда им стукнет 73. Как в середине 2011 года подчеркивал министр труда и социальных дел Яромир Драбак, 70-летней границы ухода на пенсию в Чехии будет достигнута лишь через 55 лет.
Финляндии хорошо понимают, что одно лишь официальное увеличение пенсионного возраста не гарантирует того, что граждане останутся в трудовом процессе. Параллельно необходимо менять также условия работы, что мы и называем «age management». Пенсионную реформу, осуществившуюся в 2005 году, Финляндия базирует на изменяющемся возрасте ухода на заслуженный отдых от 63 до 68 лет. Каждый работник у них имеет право выбора. Естественно, что те, кто работает дольше, получают от государства определенное преимущество. У граждан, отправляющихся на заслуженный отдых в 68 лет, пенсионная выплата на 22,5% выше, чем у 63-летних пенсионеров. Финансовая мотивировка достаточно выразительна. Одновременно и работодатели мотивируют к изменению условий труда своих стареющих работников.
Рассказывает руководитель проекта Strategy Age Management в Чешской Республике Илона Шторова. На что же обращается внимание?
Strategy Age Management занимается поддержкой здоровья работников. Например, это касается эргономии или снижения физической нагрузки. Разработаны рекомендации по изменению системы работы и трудовой смены. Серьезное внимание уделяется сотрудничеству разных поколений и обмену опытом между пожилыми и молодыми работниками. Не забыто о сокращенном рабочем дне и возможностях смены видов деятельности. Все это отражается на рабочем процессе.
Чтобы избежать проблем в будущем, соответствующие меры необходимо принимать на всех уровнях, подчеркивает Илона Шторова.
То есть как на уровне целого общества, так и на уровне фирм. Одновременно и каждый из нас должен научиться планировать свою жизнь с учетом более продолжительной трудовой карьеры. Необходимо также менять и отношение к собственному здоровью, хотя понятно, что никто не застрахован от получения травмы, которая жестоко скажется через 20-30 лет и заставит человека, например, уйти с трудового рынка. На организационном уровне мы хотели бы добиться, чтобы age management стал неотъемлемой частью общей ответственности фирм. Результаты нашего проекта, естественно, будут переданы и Министерству труда и социальных дел, которое способно влиять на систему трудоустройства, образования, а также на пенсионную и социальную политику.
Это все на сегодня. В студии Радио Прага с вами прощается Ася Чеканова.